Друзья, всем привет! С вами тренер команды Hope Runners Надежда Столярова. У нас был очень большой перерыв. Сегодня неожиданно вот появилась минутка и огромное желание записать подкаст, поэтому темы буду ловить на ходу. Но основная тематика, которую последний раз мы обсуждали с ребятами, ментальная подготовка и страхи бегунов перед забегами. Как раз у нас недавно вышел забавный рилс о страхах бегунов и... По итогам хочу сделать небольшой разбор всех этих страхов, самых основных распространенных страхов, чтобы вас успокоить, чтобы разобраться, что делать в той или иной ситуации, как быть. Ну и, может быть, что-то еще по ходу вспомню и расскажу вам интересного. Все вокруг говорят о ментальной подготовке и мотивации, где брать мотивацию. Особенно вот у нас пару недель назад были дожди, а всем надо было готовиться. Во-первых, у нас есть подкаст, который так и называется «Ментальная подготовка бегуна». Не знаю, почему все еще спрашивают меня о том, как ментально готовиться, но коротко подытожу. Ментальная подготовка заключается в том, что вы морально готовитесь к тому или иному событию. Основная задача нас, как бегунов, тренироваться ментально, потому что бывает такое, причем я таких людей очень много вижу, которые очень способны, и я прям знаю, что они могут, а они себе в голове придумали, что они не могут, что это очень сложно, и какие-то тренировки заваливают. То есть по основным тренировкам видно, что человек способен. А какую-то конкретную тренировку, я вот, допустим, интервалы, я знаю, что человек может сделать это очень хорошо, может сделать это очень быстро, но человек ее заваливает, потому что в голове есть установка «страшно, больно, я не могу терпеть». Даже с учетом того, что вот этот порог терпения у всех разный, это называется сила воспринимаемого усилия, я о ней тоже говорила, что некоторые ребята могут одну и ту же боль принимать по-разному. Кто-то прям не может совсем терпеть, кто-то терпит долго, кто-то терпит лишнее. Это тоже отдельный разговор. Помимо вот этого, даже если мы допустим, что этого человека вообще сила воспринимаемого усилия, вот эта шкала, вот он совсем не может терпеть, все равно он должен бегать лучше. Я знаю, что он это может, но у него в голове ставится блок, что вот все, это страшно, больно, я не могу. В таких ситуациях ментальная подготовка очень важна, и тут надо работать с головой. Тут я иногда шучу, что тренер – это тич, психолог, мамка, вообще все на свете. Приходится очень часто работать психологически именно. Я помню, у меня были даже такие тренировочки, когда девочка очень сильно боялась бегать ускорения. Я бегала их с ней, и после каждого объясняла, что, видишь, это не страшно. Причем мы начинали с суперлегких, просто взять тот же отрезок, пробежать вместе. Не страшно, не страшно, пробежать чуть быстрее. Не страшно, не страшно, пробежать еще быстрее. И так мы скорость наращивали, чтобы человек морально понимал, что это не страшно, это не больно. Там у всех какие-то свои, да, с этим могут быть ассоциации, страхи и боли. В основном это что-то просто. Если бег короткий и темповой, то это должно быть прям до крови из носа. И люди поэтому их боятся. У кого-то какие-то другие боли связаны с чем-то другим, но самое основное, что тут нужно работать со своей головой. Если у вас нет возможности взять тренера, да, или меня, и поставить рядом с собой, бегать рядом с собой, чтобы я объясняла, что это не страшно и не больно, тогда нужно сделать много работы самостоятельной. Да и, в принципе, даже человеку, который рядом с тренером находится, нужно много самостоятельной работы делать, потому что тренер за вас не пробежит, тренер за вас свою голову не поставит, тренер за вас над вами, над вашей личностью не поработает. Все, что может тренер, это любить, морально поддерживать, успокаивать и писать грамотные планы, что я стараюсь делать для своих ребят в первую очередь. Вы должны себя морально настраивать. Как это делать? Во-первых, разговаривать с собой, стараться позитивные установки себе давать. У нас очень многие, в принципе, живут в негативных установках. У нас как будто это с молоком матери как-то дается, что у нас все плохо, все серо. Главное там выживание, никуда не вылазить, не отличаться, там какие-то быть прилежным. Ну, какие-то такие вещи очень часто всплывают, не обязательно все сразу, но какая-то часть, да, бывает. Или наоборот, бунт против системы, ну, какая-то история пограничная. Нужно, во-первых, мыслить, стараться позитивно, что почему нет, все могут, а я почему нет, я тоже могу. Даже если вам кажется, что вы какой-то не такой, как все, и все бегуны должны быть супер там красивые, невероятные. Об этом тоже есть подкаст, он, по-моему, называется «Беговой буллинг» и «Бег с дивана». Это вообще отдельная история. Все могут бегать. Бег, он для всех. Не надо быть идеальным. Не надо, там, знаете, многие боятся выйти на улицу, пока не станут быстро и красиво бегать. А что такое быстро и красиво? Это очень относительно. Бег, он, в принципе, разный, потому что у всех разная биомеханика. Быстро и красиво, скорее всего, это потому, что мы видим что? Мы видим в основном по телевизору, как бегут быстро и красиво, да, соревнования. Нам показывают там профессионалов, которые занимаются этим постоянно, у которых это является их работой. Нам мало показывают обычных людей, которые бегают, а люди бегают по-разному. Люди бегают разного возраста, разного телосложения, разных потребностей. Не все хотят бегать быстро, не все хотят бегать много, не все хотят бегать там на тумбы или как-то еще, а кто-то наоборот хочет. Можно хотеть, можно не хотеть. Вы можете выбирать все, что угодно. Главная задача — понять, что я имею право быть любым. Мой бег имеет право быть любым. Ничего не стыдно и ничего не страшно. Кто вас будет судить? Вот реально, кому вы нужны? Все смотрят реально только на себя. Вот как вы в этот момент бежите и думаете: ой, на меня все смотрят, сейчас они думают, я такой сякой. Человек, который проходит мимо, он думает то же самое. Ой, на меня все смотрят, я, наверное, что-то там где-то. Мы все думаем только о себе. Если кто-то где-то вас за что-то осуждает, ну, этот человек вообще не достоин вашего внимания, в принципе. Потому что люди, которые прошли через боль и страдания, они не осуждают, они поддерживают, потому что они понимают, через что вы прошли. Осуждать, в принципе, это такая своеобразная вещь, поэтому люди, которые это делают, мы на них внимания не обращаем. Мы обращаем внимание на себя, на свое внутреннее «я», как мы настроены, что мы делаем, что мы хотим, к чему мы идем, для чего мы идем. Соответственно, если у вас не получается просто мыслить позитивно, мы можем рассуждать так: мне хотелось бы сегодня пробежать, допустим, интервальную работу. Для чего? Мы можем для себя выбрать несколько вариантов. Первое – это мы станем быстрее. Мы разнообразим свой план и станем быстрее. Для чего мне быть быстрее? Для того, чтобы бегать легче и больше. Для того, чтобы тренировать свою выносливость. Для того, чтобы становиться сильнее, в принципе, и здоровее. Я сейчас ту ситуацию, когда план сбалансирован. Никогда у нас, да, мы должны выживать и заставлять себя делать что-то. Нет, все должно быть сбалансировано. И работа, и отдых. Я говорю сейчас про идеальную ситуацию, когда у нас отдыха и так хватает, но мы боимся что-то делать. Поэтому мы себя как-то мотивируем этим заняться. Вот, страхи убираем. Ментальная тренировка – это работа с собой, со своей головой. Она важна. Ментальная тренировка перед забегом, об этом мы говорили отдельно, ищите подкаст, не буду повторяться. Мотивация. Мое любимое слово. Надя, где найти мотивацию? Ребят, мотивации нет. Ну, все, если вас надо мотивировать, вы займитесь чем-нибудь другим. Реально. Сейчас, возможно, это прозвучало грубо, но вам нужно, я говорю это постоянно, полюбить бег, в принципе, сам бег за то, что он есть. Найти плюсы в беге, помимо каких-то результативных, то, что там все время быстрее, больше, сильнее, объемнее. Каждый раз там галочку поставить на полумарафоне, марафоне, выбежать там десятку из часа. Какие-то вот эти стандартные цели, они присутствуют. Вы их добьетесь, понятное дело. А что дальше? Что за этим? Ну, нужно сам бег любить. Нужно понять, что я бегу для чего? Я бегу для того, чтобы стать более дисциплинированным, стать сильным, стать выносливым, более здоровым, чтобы дольше жить, чтобы у меня была сила и возможность играть со своими детьми, со своими внуками. Я убегаю, возможно, от каких-то своих моральных проблем. Мне очень тяжело морально, мне нужно побегать. Там, для того, чтобы физически стало легче. Бывает такое, что физически реально тяжело, нет силы, бег помогает. То есть нужно искать в беге плюсы и бонусы, помимо каких-то очевидных. Понятное дело, что цель, она очень сильно мотивирует. У нас есть там слот на какой-то очень сложный забег горный. Если мы не будем нифига делать, мы его не пробежим. Соответственно, мы берем себя в руки, идем и бежим. А за ним что? Ну, мы его пробежим, хорошо. А что за ним дальше? То есть это какие-то хорошие установки, постановка цели, они нас держат, они дают какую-то мотивацию, но если мы в какой-то тотальный скатываемся эмоциональный кризис, нам нужно найти какую-то большую прибыль от бега, чем просто суметь пробежать какой-то старт и уложиться в какую-то беговую цель. Вот и все. Бег – это дисциплина. В принципе, любая физическая нагрузка – это дисциплина. Любой спорт – это дисциплина. Если у вас бег вместо тренажерного зала, вы просто себя дисциплинируете и идете бегать. То же самое с тренажерным залом. Себя же нужно заставить, чтобы в него пойти. Вы туда ходите зачем? Чтобы становиться сильнее, выносливее, здоровее. красивее, держать себя в форме, чтобы ваше тело было ухоженным не в плане визуальной красоты, а в плане своим телом нужно заниматься, своим телом и своим разумом, чтобы оно нам служило долго, вообще жизненная гармония. То есть, да, мы не можем к своему телу относиться как к помойке и чувствовать при этом себя морально хорошо. У нас должен быть какой-то баланс. Но еще морально тоже надо развиваться. Отсюда, если мы скатываемся опять исключительно в бег, то мы говорим про ментальную тренировку относительно бега и про физическую тренировку относительно бега. То же самое вы можете прикладывать во всей своей жизни. Вы физически что-то делаете, вы морально что-то делаете. Вам нужно ухаживать за собой как бы для того, чтобы быть здоровым, и ухаживать за своим мозгом для того, чтобы, опять-таки, быть здоровым ментально и физически. Если у вас есть какие-то проблемы, то с головой нужно разбираться обязательно. Опять-таки, сейчас я вспомнила про то, как я говорила про свой перерыв в беге, большую нагрузку и работу с психиатром. Это вызвало очень большой отклик. Сейчас, видимо, ну и так у всех большая нагрузка, потому что с 2019 года череда сложностей у нас не заканчивается, а ковид, он, в принципе, очень сильно повлиял на жизнь всех людей, особенно тех, кто долго был в изоляции, не видел родственников, потом куча разных событий, которые сейчас происходят. Понятное дело, что всем тяжело. То есть, если вас давит на работе, в семье, окружающая информация, нужно обращаться к специалистам, разбираться с этим. Возможно, в какой-то ситуации может помочь бег, но если вы чувствуете, что вы не справляетесь, обязательно обращайтесь, потому что не надо доводить себя до крайностей. Еще у меня был такой вопросик, как помогает бег мужчине и женщине с точки зрения ментальности и моральной подготовки для обычной жизни. Вот тут же написали мне, что бытует мнение, что мужчины расслабляют голову физическими нагрузками, и работает ли то же самое для женщин. Я не могу отвечать с точки зрения мужчины, я могу отвечать с точки зрения себя. Мне бег очень сильно помогает. Я, когда очень сильно грущу или расстраиваюсь, мне проще всего взять и пойти побегать. У меня весь негатив уходит, вся вот эта вот взрывная энергия, которая накопилась, я пар, грубо говоря, выпустила. Потом я бегу, я уже расслабилась. После этого я уже там какие-то нашла решения, пути решения проблем. То есть на бегу как бы мозг очищаем. У меня это так работает. Не знаю, как это работает у других. Поэтому я думаю, что это подходит и мужчинам, и женщинам, что бег — это как такая профилактика для мозга очень хорошая. Даже если мне на бегу приходят какие-то идеи, я все равно мозг расслабляю. Также мы недавно беседовали с моим давним учеником, который у меня уже давненько не бегает. Сказал немножко по-другому, что вот, Надя, ты говоришь, ты там на бегу что-то придумываешь, а я с работы прихожу, иду бегать, у меня мозг отключается, и все, и мне хорошо. Я от всех вот этих вот, от всего загруза на работе избавляюсь с помощью бега. Так я тоже избавляюсь от всех загрузов, просто вот то, что мне приходят какие-то варианты решения, это не то, что я бегу и прям думаю целенаправленно. Я просто бегу, и у меня там что-то раз проскочила мысль какая-то, и реально все, надо вот так сделать. Особенно для каких-то очень сложных учеников. Бывают такие ребята, которые либо не поддаются рамкам и правилам, либо на них не влияют какие-то установленные нормы, да, тренировочного плана, потому что есть всякие блочные системы. Вот, но под каждого человека нужно их подстроить. Либо мне ребята подкидывают сложные задачки из разряда личник на десятки и ультру пробежать. И все это желательно в один месяц. Но это сейчас очень утрированно сказано. В один месяц, конечно, это нежелательно все делать. Вот, поэтому я думаю, что да, на всех это влияет. Если вы другого мнения, то напишите, пожалуйста, мне куда-нибудь, и мы это тоже обсудим. Основной страх, основная масса была про собак. В общем, у меня сложилась такая стратегия. Там, где я жила, было очень много бродячих собак. Собаки стайные — это отвратительная вещь. Они невоспитанные, они ничего не боятся. Все время в стае есть какой-то дурак, который залупается. Есть еще собаки, которые не стайные, но тоже невоспитанные, с хозяевами, которые просто очень странно себя ведут. Навидалось я очень много всякого такого интересного. Вот. Поэтому я всегда выхожу бегать с шумовым отпугивателем. Он называется «Контроль АС». Штука супер классная. Летом работает на ура. Самое главное, что собака тебя запоминает, и она уже там на какой-то третий раз не выходит на тебя лаять. Она видит тебя, помнит, что ты пищал этой штукой, и просто молча уходит или смотрит на тебя. А момент такой, как только становится холоднее, вот этот газ внутри, он начинает замерзать. И либо хуже пищит, либо начинает вода брызгать из нее. А в таких ситуациях я осенью бегу с ним в руке, чтобы он не замерзал, а от меня грелся зимой. я держу его в варежке в теплой, и тогда он тоже не замерзает. Если он лежит где-то в одежде или в кармане, то тут уже он не срабатывает. Дальше, если я бегу мимо собаки любой, которая идет с хозяином, без поводка, я перехожу на шаг. Если это очень большая собака, которая останавливается и выглядит агрессивно, то я спрашиваю хозяина, могу ли я пройти или пробежать дальше. Но в моем понимании разговор с людьми, с любыми в любых ситуациях – это очень важная штука. Вот. И самая простая, и как бы от вежливого разговора его избегать не нужно, им можно решить очень много всяких проблем. А даже когда кажется, что что-то негативное может произойти, стоит просто вежливо с кем-то поговорить, и зачастую человек тоже оказывается вежливый, и все расходятся полюбовно. Но бывает такое, что хозяева оказываются неадекватные. У меня такое было, я остановилась по привычке, спросила хозяина, могу ли я пройти, как его собака на меня отреагирует, могу ли я продолжить бежать, потому что такое часто бывает, как только ты оказываешься за спиной у хозяина, собака ведет себя неадекватно, начинает пытаться укусить, бежит за тобой долго, и это максимально неприятно. Тут хозяин собаки мне говорит, да, беги. Но я вижу, что собака стоит передо мной, лает, пытается меня, причем лает прям около ног, прям вот в сантиметре. Я хозяину говорю, уберите, пожалуйста, свою собаку. Хозяин говорит, да, ну, как я ее уберу? Начинает ей говорить, отойди, отойди, отойди. Потом берет кирпич и пытается кинуть свою собаку. Тут я понимаю, что хозяин максимально неадекватный. Соответственно, собака, ну, она часто перенимает характер хозяина. Соответственно, как ее воспитывали? Ее воспитывали грубостью, жестокостью. Собака тоже жестокая. Тут подоспел мой муж. Мой муж, он вообще... У него есть дар общения с животными, общения с собаками. В общем, мой муж оказался страшнее этой собаки и смог ее запугать. И я потихонечку оттуда слиняла потом, как бы... Муж за мной ушел. Но я максимально боюсь. Я завидую людям, которые не боятся. Люди, которые не боятся, они могут на собаку топнуть уверенно, накричать уверенно, сделать вид, что поднимают камень. И собаки, как правило, боятся, если она одна, если их не целая куча. Я очень боюсь собак. Вот прям нереально боюсь собак. И я обычно стараюсь как-то вот спокойненько, мимо, шагом пройти, не огрызаться на них, потому что я понимаю, что если я даже буду топать, я буду топать неуверенно. А топать неуверенно – это еще хуже. Собака это почувствует. Вот. Поэтому, когда совсем у меня дело пахнет жареным, я включаю вот этот вот сигнал, отпугиватель шумовой. Но в тот раз у меня не было с собой шумового отпугивателя, я его забыла в машине и очень расстроилась, потому что тогда бы он очень сильно пригодился и помог. Газовые баллончики тоже часто используют, но я не люблю, во-первых, потому что, ну, собакам бывает неприятно, правда, бывают такие собаки, что ты уже вообще не думаешь о них. Если это какая-то бешеная собака норовит тебя сожрать, то тут, конечно, ты все что угодно пустишь в ход. А во-вторых, бывает такая штука, что со страхом можно перепутать стороны, брызнуть в себя, ветер может подуть на тебя. То есть тут, даже если ты потренируешься, в экстренной ситуации может быть что угодно. Я умудрялась даже вот этим шумовым отпугивателем со страху пищать в свою сторону, и потом ухо так пищит. Прям вот если на уровне лица им в свою сторону нажать на кнопку и продудеть, это как бы достаточно неприятная такая штука, хочу сказать. Дальше у ребят был страх заболеть перед целевым стартом, к которому долго готовился. Что здесь нужно делать? Во-первых, у нас существует, опять же таки, система блочная, которая предусматривает тейпер в преддверии старта, и чем у нас больше дистанции, тем дольше длится этот тейпер. Понятно, что в зависимости от того, насколько интенсивно мы хотим этот старт пробежать, настолько как бы от этого зависит настройка этого тейпера, у кого-то он будет больше, у кого-то менее заметный. Но к чему я веду? Во-первых, снижаем объемы, и это помогает нам продержаться, да, и не получить травму в период именно подготовки самой. За месяц до старта, например, мы начинаем потихонечку убирать. Во-вторых, чтобы нам не заболеть, что происходит? Чем ближе старт, если я сейчас не беру вот этот вот момент, именно самый предстартовый, когда мы снижаем объемы и интенсивность, чтобы не заболеть, нужно внимательно подойти к своему иммунитету. Что такое наш иммунитет? Он реагирует, во-первых, на питание, на ваш сон, на вашу нагрузку и моральное состояние. Вы должны все эти четыре фактора держать под контролем. Это значит, что когда ваши тренировки выходят на пик, во-первых, вы пересматриваете свое питание в сторону пользы. Отказывайтесь от какого-то пищевого мусора. Понятно, что вы не убираете на все 100% конфеты и все, что приносит вам радость, да? Вы в любом случае это оставляете, но старайтесь питаться так, чтобы ваше тело вывозило ваши тренировки. И питайтесь, например, подстраивая свое питание под работу. Если у нас в преддверии в нашем работа какая-то темповая, мы понимаем, что нам нужно сделать упор на сложные углеводы, на быстрые углеводы. Если мы уже поработали после работы, нам нужно сделать упор на белок. Мы не забываем про полезные жиры, но жиры нас волнуют в такой момент в меньшем количестве, но они все равно должны присутствовать обязательно. Мы смотрим в целом за питанием, чтобы у нас было достаточно овощей, фруктов, особенно крестоцветов, такого питания, которое помогает нам держать наш иммунитет в норме, которое помогает нам держать на достаточном уровне нашей витамины группы В, это мясные продукты, также железо, чтобы наше питание помогало нам перекрыть потребность в не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, и в минералах. Потому что, как ни крути, из питания усваивается большая часть всех этих веществ. При этом вот эти все добавки, они усваиваются хуже, но понятно, что если у вас дефицит, вам нужно корректировать все это добавками. Если у вас дефицита нет, все можно получить из питания гораздо проще и дешевле, потому что из питания у нас усвоится большая часть, чем усвоится из витаминов. В витаминах нормы завышены, витамины стоят достаточно дорого, хорошие. Из этих витаминов с завышенными нормами у нас усвоится малая часть. При этом, если у вас какой-то витамин, какой-то минерал на нужном количестве, и вы будете принимать витамины просто так, потому что кто-то принимает, и я тоже буду, вы можете себе навредить. Навредить вы можете себе сильно витамином D, витамином С, цинком можно навредить себе запросто. Ну, любым витамином себе можно навредить, поэтому и минералам. Поэтому, если вы хотите принимать что-то конкретное, сдайте анализы на дефициты. Или просто почитайте, чтобы понять, что я не голословно, почитайте, что, к чему приводит передозировка витамина С и к чему приводит передозировка витамина D. Потому что у нас особенно все считают безвредным витамин D и пьют его в каких-то невероятных просто дозировках. Я когда слышу, мне прям страшно становится, потому что поддерживающая дозировка у нас 2000, 1500. Корректирующая дозировка подбирается после анализов, и она может составлять 5000, может 10, может больше, но это только исключительно после анализов. Потому что передозировка витамина D – штука неприятная. То же самое, что витамин С все у нас считают безвредным, невероятным таким. Ну, то, что все всегда пьют, и то, что у всех всегда на слуху иммунитет – это витамин С. Соответственно, тоже, если он будет в каких-то супердозировках идти, ничего хорошего от этого не будет. Поэтому я всегда говорю, все хорошо в меру. У меня даже дети это знают и слышат каждый день. Когда они у меня раньше спрашивали, мам, а вот это полезно, а вот это вредно, я всегда отвечаю им, смотря в каком количестве. Все может быть полезно, и все то же самое может быть сильно вредно. Все зависит от дозировок, от количества и от потребности. Поэтому, чтобы не заболеть перед целевым стартом, мы следим за своим питанием, потому что питание – это иммунитет. Большая часть иммунитета у нас производится и поддерживается в ЖКТ. Соответственно, если мы едим плохую еду, если мы плохо питаемся, если мы мало питаемся, если мы себя в чем-то ограничиваем, наш иммунитет подсаживается. Добавляем сюда стресс, который у нас на работе, дома, в семье, там, не знаю, где угодно. Иммунитет уже готов цеплять любую простуду. Накладываем сюда очень много тренировок. Все, это прям прямой путь заболеть. Поэтому я всегда говорю, сон, отдых, хорошее питание. Чувствуете, что надо что-то пропустить, тренировку, что вы не вывозите, лучше одну пропустите, потом нагоните. Пропустить одну тренировку не страшно. Страшно стать фанатиком и фанатично выполнять весь свой тренировочный план, несмотря ни на что. Это реально уже страшно. Давать себе иногда отдохнуть при потребности, при необходимости. Ничего страшного не случится, если вы пропустите там 2 дня, 3 дня, до недели вы пропустите, ничего страшного не случится. Понятно, что если вы там перед целевым стартом пропустите там, заболеете, пропустите 2 недели, это будет неприятно. И то, в первую очередь, это будет неприятно, только потому что вы заболели. После болезни тело хуже показывает показатели. Потом смотрим. Если вы хотите принимать добавки, сдавайте анализы, смотрите, какой у вас уровень в крови минералов, какой у вас уровень витаминов, как себя чувствует, в принципе, печень, почки. И самое главное, мы следим за железом. Это, в принципе, очень важно для любого человека. Для бегуна это важно вдвойне, потому что нам нужно переносить огромное количество кислорода. Для бегуна, девочки, это важно втройне. Отличная защита, чтобы не травмироваться и не заболеть перед целевым стартом. Очень забавный был еще страх проспать старт или опоздать на старт, но тут надо тренироваться, тут надо ставить себе 300 будильников. Я в таких ситуациях себе ставлю там несколько будильников на телефоне, будильник на часах обязательно, то, что он так трезвонит, что очень сложно проспать. Можно поставить все будильники в квартире, чтобы вас будили ваши сожители и вас выгоняли из дома бегать в воскресенье рано утром. Вот это вот те самые интересные люди, которые в единственный выходной просыпаются невероятно во сколько, непонятно, и едут непонятно куда, чтобы страдать там много часов. Мне понравился страх, что вместо бега придется идти на работу. Ну, такое тоже бывает, да, вместо бега приходится ходить на работу. Благо, я вот вместо своего бега хожу на работу, но там тоже меня ждет бег, такая своеобразная, у меня восьмерка получается. Очень смешно еще был у нас страх финишировать как беговой монастырь. У нас вообще очень много мемов на тему финиша бегового монастыря, и это идет как бы не из-за самого бегового монастыря, а из-за того, что в нашем чатике семейном беговом часто возникают споры на тему, ок ли финишировать как беговой монастырь, а если посмотреть мемчики, то они часто падают на финише. Падают, катятся, лежат, валяются. И часть ребят считает, что это абсолютно нормально, часть ребят считается, что не упал, не выложился, другие ребята считают, что, ну, как-то очень странно валяться на финише, что валяются только лидеры. В общем, очень много споров вокруг эту тему, поэтому наш мемчик «финишировать как беговой монастырь» — это означает, что ты прибежал и упал. Упал и лежишь, отдыхаешь. Много ребят переживают за свое состояние, что они потеряют сознание, что-то случится с сердцем, или они не смогут больше бегать. В общем, какая тут суть? Во-первых, я всем очень сильно настоятельно рекомендую не покупать справки на забег, а ходить и проходить ТО, диспансеризацию, как это называется правильно, для получения справки. Но в чем суть? Вам нужно не только делать ЭКГ. ЭКГ, как правило, оно может показать проблему, если она вот только прямо сейчас вот происходит, вот уже на аппарате ЭКГ. Вам нужно делать УЗИ сердца, вам нужно сдавать обязательно анализы крови, вам нужно смотреть, как тело себя чувствует в целом. То есть не обязательно, не означает, что если у вас там ЭКГ в норме, да, то вы спасены от всех проблем. Вы можете быть супер обезвоженным человеком, и это может сыграть злую шутку с вами на забеге, хотя при этом может быть сердцем все хорошо. Мы возвращаемся к подкасту «Тепловая адаптация». Там я говорила, что обезвоживание, оно как бы усложняет работу сердца, и у нас тут идет проблема с сердцем как побочка от обезвоживания самого. Та же гипонатриемия, да, у нас ее может не быть как таковой, но мы себе ее создаем искусственно тем, что побегали, попотели, выпили залпом там 2 литра воды, соответственно, словили гипонатриемию, а это очень страшно, особенно если она сильная. Если она слабенькая, да, вы себя просто чуть-чуть плохо почувствуете. В сильных формах гипонатриемии это заканчивается больницей и так далее. Получить гипонатриемию, просто бегая и потея, очень сложно. Если вы за один раз, очень сложно выпотеть столько, чтобы заработать гипонатриемию. Чтобы заработать в моменте гипонатриемию, нужно выпотеть очень много и залпом выпить воды, то есть усилить ее. Если вы пьете воду маленькими глотками, потихонечку, я поэтому всегда своим бегунам говорю, ребятам, пейте воду раз в 15 минут, несколько глотков, просто чтобы не нарушать свою вот эту вот водно-солевой баланс. Можно пить изотоники, опять же, не надо только изотоники пить, пейте простую воду. Просто учитывайте, что можно вообще ничего не делать, можно не бегать, просто вспотеть на солнце, плохо себя поить несколько дней, да, очень много потеть, и тем самым заработать дисбаланс, да, уровень натрия по отношению к уровню в жидкости в клетке опустится, и можно получить гипонатриемию, то есть не надо кошмарить только бегунов. Это может случиться с кем угодно и когда угодно. Поэтому мы всегда себя хорошо кормим, хорошо поим, правильно поим. Достаточно забавные страхи связаны с туалетом. Найти туалет – это могут бояться только асфальтовые бегуны. Как только вы переходите в трейл, вы понимаете, что туалет – это везде. Туалет – он везде туалет. Но у людей, которые бегают, У них вообще нет проблем с этим. Где присел, там и туалет, а иногда и не присел. То есть это такая своеобразная штука лидеров. Вот. Но что я хочу сказать. В городе, если вы бежите шоссе, ну, ничего не случится с вашим личником. Ну, найдете вы эту синюю кабинку, отстоите вы. Если синей кабинки нет, завернете в кафе, сходите в туалет там. Это не страшно, это страшно только первый раз. Самое главное, что после того, как вы остановились в туалет, ни в коем случае нельзя догонять эти секунды. Постараться сейчас вот прям сильно ускориться, чтобы вот эти вот 30 секунд или минуту, которую мы потратили на синюю кабинку, отыграть. Нельзя так делать. Нужно бежать в том же целевом темпе и уже на финише, когда вы чувствуете, что у вас много сил, вот это время отыграть, потому что вы резко стартанете и резко повысите вашу энергозатратность. Во-первых, заколоть бок, заболеть бок, закружится голова, затошнить и так далее. Во-первых, должны тренировать разбор своих ощущений. Вы должны четко реагировать на свои чувства. Если у вас прям туннельное зрение, если вам плохо, у вас стучит в висках, вы лучше замедлитесь, ваш личник никуда не денется. Следите за собой, берегите себя. Лишний раз подышите, лишний раз попейте, лишний раз замедлитесь, просто контролируйте ваше состояние, в принципе, и все. Оно резко, очень редко что-то случается, это нужно себя до этого состояния довести. Вот, мой нелюбимый страх – это забыть часы. Я прям терпеть не могу вот эту вот зависимость от часов. Боятся, что часы разрядятся, часы где-то останутся, часы потеряются. И наушники тоже в эту же историю. Учитесь бегать по ощущениям. Меня сейчас даже немножко импонирует вот эта штука, что не ловит GPS на забегах, потому что ребята наконец-то получили потребность понимать свои ощущения, да. Мы учимся бегать, мы должны понимать, что наши ощущения на разных дистанциях будут разные, что за это ощущение – какое-то предельное на каждой дистанции, оно свое, заходить нельзя. Ощущение на километр, так же, как и темп на километр свой, на пятерку свой, на десятку марафон, полумарафон свой. Нельзя стартовать марафон или полумарафон длинной дистанции с тем же ощущением, что вы бежите километр, даже если ваши часы говорят, что вам надо так бежать. То есть вам нужно учиться ориентироваться на себя и верить себе и своим ощущениям. Это приходит только с практикой такой, в которой не участвуют ваши часы, или вы на них не обращайте внимание. И, в принципе, цифры очень часто забивают сильно голову. Нужно уметь бегать без них. Понятно, что какие-то контрольные тренировки, целевые тренировки нужно выполнять, ориентируясь на какое-то время, держать целевой темп и так далее. Но большую часть тренировок можно выполнять просто по ощущениям и анализировать свои ощущения. Пробежал интенсивно, прочувствовал. Как я говорю ребятам, есть у вас отрезок 500 метров, пробегите его первый раз прям не на зубах, а просто, чтобы понять, что такое 500 метров, потому что многие это вообще в голове у них нет такого понятия, что это за дистанция. Второй уже пробегите побыстрее и потом проанализируйте, с какой вы интенсивностью бежали, что вы при этом чувствовали, могли бы вы еще ускориться, а если бы вы ускорились, насколько бы еще у вас отрезка хватило. И потом, как бы, чтобы не было такого, да, что вы, как обычно, стартанули на все силы, пробежали 200 метров, сдохли, и потом оставшиеся 300 добегали трусцой. Нам в этом помогает тренировка и опыт, чтобы понимать свои ощущения, свои чувства на каждой дистанции. Очень был важный вопрос о том, как пережить этап восстановления, когда бегать не получается, но очень хочется. Часто такое бывает, что человек ушел в травму, особенно неприятно, если человек ушел в травму долгую, в травму какую-то долгую и долго не может восстановиться или не получается бегать. Надо найти себе какую-то замену. Бассейн, велосипед, йога, пилатес, любое какое-то занятие, которое вам помогает, во-первых, отвлечься, во-вторых, получить тот же выброс эндорфинов, дофаминов, который нам дает бег, понять, что это не навсегда. В бег вы всегда можете вернуться. Если вы однажды добились каких-то результатов, вы их как бы сможете достигнуть еще раз, еще раз, еще раз. И сейчас я могу приводить в пример такую историю из своей жизни. Мне нужно было сделать операцию, и это как раз попадало... Более благоприятно ее делать было зимой. А как раз это попадало на то, что в марте должен был быть Дагестан. Забег в Дагестане, горы, к горам надо готовиться. Мне прям очень хотелось много горных стартов собрать. Я их бегаю все исключительно, чтобы любоваться красотой. Как бы поэтому могу себе позволить стартовать их достаточно часто. Но, опять-таки, не каждую неделю. Никого не призываю к этому. Вот. И к тому, что зашоренность это, она может прийти пойти к кому угодно. Даже я со своей стороны думала, что вот, операция – это выпасть на 3 месяца. Если я выпаду из тренировочного процесса на 3 месяца, потом нужно будет к этой подготовке сложно возвращаться, а там уже есть забег, и вообще, может быть, перенести, а потом, может, перенести, а потом я сижу и думаю, переносить я буду каждый год, потому что бегать все равно я захочу каждый год и участвовать в таких соревнованиях. Но при этом я прекрасно знаю, ковид нам всем показал, что останавливаться не страшно. Все болели ковидом, все после него восстанавливались, всем после него было тяжело бегать, но потом все каким-то образом опять добились тех же результатов, что и до ковида, улучшили их и начали бегать дальше, и жизнь на этом беговая не остановилась, не закончилась. А я вообще КМС, просто мастер спорта по возвращению в бег, потому что у меня есть как одна проблема, которая постоянно вылетает, которую я пытаюсь решить всеми силами, но в итоге просто смирилась и понимаю, что выше каких-то объемов и нагрузки я не прыгну, пока не соберу вокруг себя штат как бы массажистов-реабилитологов, и пока я не захочу тратить на это очень много времени. То есть сейчас у меня маленькие дети, и мне хочется свободное время тратить на них, а не пытаться себя вывести на какой-то уровень. Ну, в принципе, я не вижу в этом какой-то потребности, да. Вот, у меня есть какой-то уровень, который я могу поддерживать без травм, и выше я пока не хожу. Но я при этом, возвращаюсь к теме, знаю, что я могу вернуться в любой момент. То есть вот эту операцию я все-таки сделала. Какое-то время я не бегала, но потом на Шри-Ланке, в Турции потихоньку начала вбегиваться, несмотря на жару там в 35 градусов и на ранние или поздние вот эти пробежки, все равно там точно так же бегала эти интервалы, бегала длительные, потрясающе себя чувствовала, не так сложно было втягиваться, хотя перерыв был, и перерыв был как бы относительно длительный. Понятное дело, что есть люди, которые не бегают полгода, не бегают год, им нужно в любом случае чем-то заменять. Заменяйте чем-то похожим. Велосипед, ролики, лыжи, эллипсис, велостанок. Не получается, занимайтесь йогой, пилатесом, чем-то, что вам поможет и голову разгрузить, как бы и тело нагрузить. Вот. И говорите себе, тут опять же ментальная тренировка, что я всегда могу вернуться и добиться того, чего я уже добился до этого. И все будет хорошо. Забавная еще тема. У меня спрашивали, как праздновать свой собственный личник. Личники в первое время, они такие достаточно частые явления. Это чем опытнее бегун, тем сложнее каждую секунду выцарапать у себя. То есть улучшать результат на половинке до 1,5 часа проще, чем уже выбегать из 1,5 и улучшать там до 1:20. После 1:20 улучшать результат еще сложнее. То есть там уже каждая секунда – это прям борьба. Там разные нужно делать подходы, кому-то каждый свои. Я уже молчу про результаты, когда там мы приближаемся к 1:15, к 1:10 и к таким высоким результатам. Там каждая минута как бы уже прям суперличник. А ребята, которые только начинают, они могут сбросить там по 10 минут, по 15 минут, по 30 минут. У нас была забавная история, когда ко мне мальчик пришел, чтобы выбежать полумарафон из 2 часа. В итоге через 2 месяца или через 3 месяца мы его выбежали из 1:40, по-моему, 1:35 у нас был. То есть мы прям очень хорошо спрогрессировали, просто структурировав программу. То есть там мы ничего сверхъестественного не делали. Вообще, когда меня спрашивают, как вот этот человек добился чего-то, в основном я всегда отвечаю одно и то же. Мы структурировали программу, добавили отдых и разнообразили тренировки. Это вообще самое рабочая схема. Самое главное. Другой вопрос, что структурировать под каждого человека приходится немножечко по-разному. Да? Нет какой-то единой таблетки, которая подойдет всем. Но при этом структура, она работает. И отдых. Многие ко мне приходят с фразой «Я готов бегать 7 дней в неделю, я супер выносливый, я бегаю каждый день там по 10 километров, иногда по 20, я вообще весь короче, такой молодец, давай, тренер, грузи меня еще больше». И эти люди очень сильно удивляются, что я, наоборот, добавляю им дни отдыха, чтобы переструктурировать план. И первое время это прям бунт. «Я не устал, я могу больше, давай мне больше, почему мы так мало бегаем?» Они бегают в дни отдыха, когда я ставлю отдых, и такие сопротивляются очень сильно. Но когда у меня получается этого человека убедить в том, что нам реально надо сократить объем, и как только мы это сделаем, я смогу добавить какую-то интенсивность, какое-то разнообразие, какую-то часть силовой работы. И если я человека в этом убедила, и он пошел этим путем, то он видит, как результаты начинают расти. Не всегда много бега – это хорошо. Не всегда большой объем – это хорошо. Достаточно бегать 3 раза в неделю, чтобы подготовиться к марафону. Достаточно бегать по 40-30 километров в неделю, чтобы выбежать 10-ку из 40 минут. То есть не нужно прям себя этими объемами нагружать. У нас всегда есть золотое сечение – объем, интенсивность. И у нас в какой-то момент преобладает объем, в какой-то момент преобладает интенсивность. Когда-то мы им играем. Но у нас чем как бы больше объема, тем меньше интенсивности. Это надо учитывать. А чтобы свою скоростную выносливость развивать и вообще скорость, нам объемы иногда надо понижать и работать именно с интенсивностью. При этом базовый легкий бег всегда должен присутствовать. Тут сложно сказать что-то одно, потому что все зависит от места, в котором вы в подготовке находитесь, от вашего личного опыта и от ваших целей. Кому-то классно бегать много, легко, кому-то наоборот нужно как-то себя уже перестраивать, бегать поменьше и более интенсивно. Не хочу зацикливаться на чем-то одном, чтобы не было у вас мысли, что именно так правильно, и это одна единственная, как бы, правильная вещь. Ну что, у нас отгремел московский марафон, знаковое для многих событие, многие к нему готовились, и я думаю, что для многих это был именно целевой забег сезона. Сейчас именно я хочу обсудить марафонцев, чуть позже поговорим с вами про другие дистанции. Итак, вы долго готовились, переживали, стояли в стартовом коридоре, страдали на дистанции, терпели последние 10 километров, кто-то больше, кто-то меньше. Далее вы финишировали, сделали вот это финишное ускорение, заветная арка, медаль. Все, вы марафонец. И, возможно, вы думаете, что на этом ваша история заканчивается с марафоном. Но нет. Теперь вас ждет самое важное. Самое важное – это восстановление. И здесь такой факт. Чем дольше вы бежали марафон, тем больше вы получили нагрузки, и тем дольше вам нужно восстанавливаться. Многие думают, что нагрузка у ребят, которые бежали в элите, она сильно выше, чем у тех, кто финишировал, закрывал, да, так скажем, московский марафон. Нет, наоборот, чем дольше вы бежите, тем больше нагрузки вы получаете. Как минимум ударную нагрузку ребята, которые были в лидерах, получали чуть больше 2 часов, те, кто закрывали финиш, в районе 6 часов. Уже понятна разница, да, в 3 раза больше ударной нагрузки получали те, кто бежал и закрывал нашу дистанцию. С этой мыслью нужно проанализировать свой бег. Во-первых, нужно понять, как нам далась дистанция, как мы себя чувствовали, как мы себя чувствуем сейчас, гудят ли у нас ноги. И бывают такие обманчивые нотки, когда мне говорят ребята там через 2-3 дня после марафона что-то типа: «Ну все, я готов бегать, давай дальше тренироваться, все, у меня все в порядке, я как будто бы и не бегал». Такое может быть, но нужно понимать, что внутри вас работа кипела не только мышечная, но и во всем теле. Во всем теле у вас была повышенная температура больше 3 часов, больше 4 часов. Это достаточно долго. У вас напрягались все внутренние органы, почки фильтровали кровь, печень фильтровала кровь. У вас был повышен лактат, у вас сходила с ума вообще вся система. И эта нагрузка, скажем так, достаточно высокая. Особенно если это первый марафон. Первый, второй, когда тело еще не очень привыкло к таким работам. Понятно, что наше тело, оно адаптируется вообще ко всему, и люди могут переваривать большие нагрузки, но к этому нужно тренироваться. Если человек бегает там какие-то очень сложные забеги каждый месяц и так далее, то у него тело уже научено, скажем, да. Но при этом все равно нужно обязательно восстанавливаться, потому что можно себя загнать очень сильно. Это все я хочу обсудить подробно, потому что многие думают: пробежала я марафон и пробежала, нормально себя чувствую, вон люди ультра бегают, многосуточный бег бегают, и все у них нормально. Ну, во-первых, вы не знаете, насколько у них все нормально, и никто этого не знает, они сами не знают, возможно, если у них нет какого-то суточного мониторинга, если они постоянно не сдают анализы, не смотрят, как они себя чувствуют. Если вы хотите прямо 100% убедиться, что у вас все хорошо, можно просто сдать общий анализ крови, печёночные пробы, почечные пробы и посмотреть, как вы себя чувствуете на данном этапе. Либо всем, в принципе, рекомендую первую неделю можно вообще ничего не делать. Можно как-то потихоньку двигаться, гулять, какой-то кросс-тренинг, если вы вообще без тренировок не можете. Ну, что-то такое легкое, потому что ваше тело и так будет эту нагрузку переваривать. Опять же таки сейчас хочу сказать, что у меня сейчас очень усредненные рекомендации направлены тем, для кого это первые марафоны. Если вы опытный марафонец, кто на длительных бегает там 30-40 километров и их не ощущает, здесь немножко другая история. И опять же таки на длительных мы бегаем в основном легко, а на забеге, на марафоне мы все время терпим. То есть тут тоже нагрузка другая. Здесь выше пульс, выше нагрузка и моральная, и физическая. Но в целом всем будет полезно себя так вести. Что такое восстановление? Это достаточно большой комплекс мероприятий, но обычно, когда меня спрашивают про восстановление, все хотят какую-то золотую таблетку, какую-то именно в прямом смысле таблетку или массаж, или что-то извне, что отнимет мало времени, но приведет к хорошему результату. К сожалению, вот кто бы что ни говорил, но самое действенное, это самое простое в здоровье и в спорте. Если мы хотим как бы оставаться здоровыми в этом спорте, мы должны всегда придерживаться простого правила восстановления. Сон – это самое важное. Нужно обязательно хорошо спать. Особенно сейчас телу нужно отдыхать. Когда мы спим, наше тело восстанавливается. В общем, хорошо спать нужно обязательно, чтобы наш мозг отдыхал, тело восстанавливалось. Нужно хорошо питаться. Что это значит? Это не значит, что сейчас надо есть за троих и восполнять потерянные калории. Нет, нам сейчас важно качество еды. Чем еда более качественная, тем лучше и быстрее мы восстановимся, потому что от того, что мы едим, зависит наш иммунитет. Соответственно, чем мы себя кормим, то мы потом и получаем. Это вот с одной стороны, да? Плюс, в принципе, наше восстановление мышечное, оно тоже зависит от того, как много белка мы потребляем. А белок не добирают у нас практически, ну, 80% точно. Потому что если посмотреть на наш рацион с точки зрения, а что из белкового я ем прямо сейчас, то как бы и понимать то, что сейчас после марафона нужно, чтобы в тарелке было половина тарелки белка от общего потребления пищи, а все остальное уже там по желанию, да, то вы осознайте, насколько на самом деле мало белка вы потребляете. Вот. И если вы видите, что его действительно мало, вы можете добавить себе хотя бы порцию протеина, протеинового шейка перед сном, да, либо днем. Перед сном хорошо протеин, если вы не наедаетесь, да, и вы с утра встаете, вам хочется постоянно сладкого и что-то такого, это все решается протеиновым шейком, потому что это белок. Если вы хотите сладкого прям безумно сильно, скорее всего, вам не хватает энергии, скорее всего, вы употребляете мало белка, а сладкое – это быстрые углеводы, на которые не надо тратить энергию, чтобы их переварить, они сразу раз и дали энергию, но тем самым вы играете с уровнем сахара в крови, с уровнем инсулина, и это все как бы может привести, если постоянно вот так вот, вот эти качели инсулиновые себе устраивать, может привести к не очень хорошим последствиям в плане здоровья. А к чему я веду? У нас должно быть достаточно белка. Не нужно считать граммы, не нужно считать калории. Просто представьте, сколько белка вы сейчас потребляете. Вот посмотрите на тарелку, что из белка вы, в принципе, можете съесть. Там сыр, мясо, яйца, творог, ну что. Что-то загуглите, в принципе, что есть, в чем есть белок, и старайтесь потреблять белок. Даже в перекусах, да, можно съесть яблоко, там, овощи какие-то, а мы понимаем, что овощи – это сплошные углеводы. Что можно добавить? Можно добавить кусочек сыра и те же овощи. Можно добавить там немножко орехов, можно добавить что-то овощное, но в чем тоже есть белок, например, да. И то есть мы стараемся хотя бы первое время после марафона, да и, в принципе, если вы слушаете мой подкаст, значит, вы близки к спорту, значит, вам, в принципе, нужно менять пищевые привычки и добавлять достаточное количество белка в свой повседневный рацион. Потихонечку просто начинайте замечать, что вы кушаете, сколько у вас в это время белка, соотношение белка к углеводам. И если вы не вегетарианец, то белок, там же у нас есть жир. То есть мясо, рыба, они все содержат жир, поэтому особо я сейчас на жире не заморачиваюсь, но полезный жир – это тоже важно. То есть это что-то может быть типа авокадо, растительные масла и так далее. Из рыбы тоже мы получаем, да, вот эти омега-3, что тоже очень важно. То есть сейчас вы немножечко свой фокус тренировок смещаете на питание и сон. Это уже будет важная часть восстановления. Потом вы можете добавить какие-то процедуры типа массажа, но массаж и баню не делают в первые 2-3 дня после сложных соревнований, потому что, особенно в первые сутки, да, когда сбегал забег и пошел в баньку посидеть, у нас и так была большая нагрузка на сердце, и баня сейчас ему ни к чему. Массаж тоже такая штука. Если вас ничего не свело в боль, и если вас не скрючило, то массаж тоже лучше немножко подождать, потому что мышцы и так уставшие, измученные, у них там микротравмы. Им лучше немножечко восстановиться и уже потом какой-то там массаж делать, либо спортивный, либо расслабляющий, не мучить их сразу. Вы можете сделать себе вот эти компрессионные штаны, это будет неплохо. Лучше это холод, высота и восстановление, покоя и компрессия. Как раз вот компрессионные штаны вам подойдут. Дальше мы потихонечку добавим какую-то нагрузку. Это может быть какой-то кросс-тренинг, который вам нравится. Это может быть бассейн, велосипед, йога, но не силовая, а более направленная на растяжку, на улучшение подвижности. В принципе, если вы бегун, то все, что связано с улучшением подвижности... А в этом плане мне действительно нравится йога, только нужно, чтобы у вас был хороший тренер, который не поломает вам колени, не суставы и так далее. Потому что такое часто бывает. Проведя соцопрос среди своих учеников, мы выяснили, что большая часть травмировалась на йоге. Это рваные кресты, какие-то вывихнутые колени, это тазобедренные суставы, запястья. Все это было получено не во время бега, а во время занятий йоги. Вот, поэтому быстрее, выше, сильнее – это не про йогу. Там все про легкое, расслабленное, но потихонечку увеличивающее амплитуду. Это реально помогает, это реально работает. Для бега это важно. То есть сейчас ваша главная задача – это применимо к любому забегу сложному. Для кого-то сложный забег – это 40 километров, для кого-то 5 километров. Тут не важна дистанция, не важно время преодоления, не важно место. Главное, что по вашим ощущениям вы чувствуете, что вам было нелегко, соответственно, вы переходите к восстанавливающему режиму. И потихоньку восстанавливайтесь. После марафона очень средняя рекомендация – это примерно месяц тело восстанавливается. У него восстанавливается кислотность крови, pH уровень. У него восстанавливается функция внутренних органов, мышечная функция. То есть ваша задача – помочь телу прийти в себя. И это как раз всех плавно подводит в межсезонье. Мой любимый момент, когда у нас нет вот этого ажиотажа по забегам, потому что ребята часто мне ставят такие задачи, интересные. Я все время это называю и ультру пробежать, и десятку асфальтовый наличник. Абсолютно разная подготовка должна быть, да, абсолютно разные методики, но хочется все и сразу. Зимой достаточно мало стартов. Если они есть, они достаточно сложные, потому что все они трейловые по сугробам, но оттого не менее интересные и требующие выносливости. И как раз в межсезонье мы уходим прокачивать эту выносливость, что тоже важно. Да? Многие ребята берут и приходят в какие-то клубы тренироваться к тренерам именно перед забегами. И вот это мой любимый момент, когда до старта там месяц или два, человек приходит и говорит, ну вот, все, я хочу личник, давай тренируй меня. А нужно как раз... Ну, сильно заранее начинать, да, за месяц и за два сделать что-то действительно сложно. Если человека вести к целевому событию, хочется на это потратить, ну, хотя бы 4 месяца, чтобы выстроить грамотную подготовку, периоды восстановления, понять, что вообще человек из себя представляет. Поэтому с ребятами, которые со мной уже много лет и которые остаются после этих забегов, понимают, что структура – это здорово, и она дает результат, я люблю проводить именно межсезонье, потому что здесь строится база. Люди, если все бросают и думают, что мы все старты отбегали, все, зимой можно там ничего не делать, уйти там куда-нибудь забросить бег и опять начать тренироваться в мае и получать себе личники, это так не работает. Зимой закладывается основа, закладывается фундамент дома, и это мое любимое время года. У нас бег более расслабленный, мы не смотрим на цифры практически, потому что у нас такие условия на улице, что... То снег, то буря, то лед, но невозможно бегать по темпу, и это не нужно. То есть я все время ребятам говорю, выкидывайте цифры из головы. Сейчас я, наверное, была единственный человек, который радовался, что не ловит GPS в центре, потому что многие мои ребята научились бегать на ощущениях. Это то, о чем я все время прошу их. И это дает новые навыки, очень хорошие во время забегов. То есть я уже говорю, ребят, давайте учимся отсчитывать контрольные точки, делать себе засечки какие-то темповые, понимать, через сколько мы должны пробежать, какое расстояние. Видим, что там 5 километров я должен пробежать там на 20-й минуте или на 30-й минуте разворота я должен пройти на такой минуте. И вот так отслеживать свои ощущения и какие-то контрольные точки, а не бежать и постоянно смотреть на часы. Ведь до изобретения часов наши предки основатели, отцы-основатели бегали как-то, и нормально у них все получалось. Люди лучше знали свои ощущения. Вот так же и зимой. Вот эта вот вся помешанность на цифрах, она немножко отходит. Люди начинают слушать свои ощущения. Мы делаем много круговой работы, силовой работы, становимся более выносливы. Мой любимый бег вот этот по льду, по сугробам, все это присоединяется, дает нам дополнительную выносливость базовую. И ребята становятся сильнее, выносливее, готовы уже на эту базовую выносливость нанизывать какую-то темповую работу. Потому что уровнем своим прийти и сразу начать темп нарабатывать, как все делают, это в основном приводит потом к тому, что что-то одно заболело, другое заболело, там, проигнорировал, травмировался. То есть у нас любят как сначала? Начать бегать, потом тут же прям свои личники, потом, ой, травмировался, что-то поменял, кто-то там еще на ухо сказал, что бегать надо как-то не так, а по-другому, а что-то ты некрасиво бегаешь. Вот на них посмотри, бегай так же. И вот так люди травмируются, и только потом приходят к тренеру и начинают опять с самого начала. А начать бегать легко, когда ты уже как бы привык бегать быстро, сильно сложно морально. То есть бывают люди, которых я ломаю годами, чтобы они начали наконец-то слушаться, не бежать сразу все, приучались бегать легко, не смотрели там по сторонам, не старались жадными глазами все схватить. Вот. И базовый период – это действительно очень важно. И важно не бросать тренировки во время базового периода, делать их. Пускай будет меньше бега, но он все равно остается как ударная нагрузка. Нельзя взять бега, пересесть на лыжи, но лыжи – это не худший вариант, да, там хотя бы объемы накручиваются. Лыжи – это хороший кросс-тренинг, и их можно добавить к бегу, и будет очень круто. Будет как дополнительная тренировка, развивающая, легкая по пульсу, но та же аэробная. То есть от ударной нагрузки мы будем отдыхать, но аэробно мы будем работать. Это классно, это я всегда за, очень здорово. Но если мы всю нагрузку ударную уберем и будем чисто на лыжах кататься, то, соответственно, потом мы выходим на асфальт, и нам вот эту ударную нагрузку надо заново опять нарабатывать, потому что тело у нас очень быстро как тренируется, так и очень быстро откатывается. Соответственно, ударная нагрузка вертикальная, она дает очень многое, требует от нашего тела. Поэтому в какой-то мере ее нужно оставить хотя бы на беговой дорожке, если нет возможности или желания бегать по снегу, по сугробам. Много ребят таких, которые не хотят, говорят, что им холодно, некомфортно, не нравится. Ну, пожалуйста, есть зал, беговая дорожка. На беговой дорожке можно подготовиться к марафону вообще только так. Конечно, там немножко меняется техника бега. Кому-то бегать морально некомфортно. Чаще всего на беговой дорожке достаточно душно, но в целом можно спокойно подготовиться, просто надо имитировать условия улицы, делать небольшой подъем и бежать, несмотря на темп, потому что темп на улице и темп на беговой дорожке будет отличаться. Просто бегать объемы, бегать какие-то работы. Мне нравится беговая дорожка в плане том, что если совсем нет горочек, можно имитировать горочки, бегать хотя бы вверх. Понятно, что нам нужно тренировать не только забегание вверх, но и забегание вниз. Но на беговой дорожке мы хоть что-то можем отрепетировать, оттренировать, и уже будет хорошо. То есть неважно, где вы будете бегать, в манеже, на беговой дорожке, на улице, справляясь с суровой зимой и нашими погодными условиями, важно все равно поддерживать физическую нагрузку. Единственное, что я не очень люблю, когда ребята бегают на стадионе или на манеже, длительные работы или бегают там постоянно, потому что все равно это достаточно специфичная техника. У нас одна нога маховая, другая толчковая. Мы всегда бежим немножко наклонившись, чтобы загнуть круг. То есть в такой ситуации, чем или стадион длиннее, тем лучше, да? Катать 200-метровки по кругу и там те же 400-800 метров – это две разные вещи. Чем больше, тем лучше, тем безопаснее. Еще хотела сегодня обсудить. У нас как раз после московского марафона разгорелись споры, как быстро можно пробежать от начала, когда вы начали бегать, марафон свой первый. Тут нельзя судить строго, но обычно я рекомендую ставить целью марафон не в первый год. Если это просто человек, который без какого-то особенного бэкграунда спортивного, человек, который особо ничем не занимался никогда, лучше сначала безопасно себя подготовить, опорно-двигательный аппарат, скелетно-мышечную систему, сбегать полумарафон, посмотреть, как вообще это, и только потом идти к марафону. Понятно, что человек с каким-то бэкграундом, он может за полгода подготовиться и пробежать свой марафон на преодоление и почувствовать, что это такое. Но строгих рамок здесь называть я не хочу, потому что люди вырывают все время из контекста слова и говорят, что вот, там мне сказали, можно подготовиться за год или за полгода или там за 3 месяца, и все, и начинают готовиться, и потом получается, ну, то, что получается. В целом люди все разные. После полумарафона в идеале я бы оставляла полгода до марафона, хотя бы месяца 4, чтобы, если это первый старт, да, чтобы потихонечку отдохнуть от полумарафона, набрать объемы, и то это будет старт на преодоление, чтобы прям подготовиться к целевому событию, к какому-то темпу, то, конечно, лучше закладывать полгода-год, и это не в первый год бега. То есть первый год мы просто бегаем, а потом закладываем полгода или год, чтобы прям катать объемы, делать подводящие темповые работы, чтобы была подготовка хорошая, чтобы еще была базовая выносливость. То есть я всегда называю вот эти идеальные цифры тренера, когда хочется взять и человека подготовить, не просто так его выпустить и сказать «беги». Просто так, я говорю, берем десятку, от десятки 12 недель – это у нас полумарафон, от полумарафона еще где-то от 3 до 6 месяцев – это марафон. Это такие цифры, в которые можно худо-бедно подвести человека, чтобы он ушел бежать. Что с ним будет после забега, здесь уже прогнозировать достаточно сложно, но в среднем обычно такие цифры берутся, чтобы учитывать хоть какие-то недели восстановления, какие-то объемные тренировки, чтобы какой-то объем набегать. Но в идеале чем больше, тем лучше. Чем больше времени есть, тем больше объем можно бегать, больше к объемам к этим привыкать, на объемы найти, нанизывать работы на скоростную выносливость, потому что какую-то базовую выносливость мы изначально строим, потом нам нужно построить скоростную выносливость. Одно дело пробежать там 5 километров, 10 километров на скорость, да, другое дело держать ту же скорость 42 километра. Здесь у нас нужна очень большая объемная работа на скоростную выносливость. И понятно, что здесь люди тоже делятся у нас на спринтеров и стайеров, кто-то более универсальный, и нужно, конечно, смотреть, что вам больше подходит. Но есть люди, которые просто хотят вот просто бегать, да, вот это я уважаю. Хотите просто бегать, пожалуйста, готовьтесь тогда, да, именно с силовой работой, чтобы все это было безопасно. Бег в удовольствие – это потрясающий бег. Бег для здоровья – здорово, потому что это движение – жизнь. Не нужно стараться сделать все быстрее. Сейчас вообще какая-то повальная история с популяризацией бега. Раньше было модно просто бегать, да, выходить на пробежку, бег трусцой – здорово. Потом пришли к нам вот эти массовые забеги, и все непременно хотят пробежать марафон. Марафон, полумарафон, и прям вот хвастаться, какое количество данных забегов человек пробежал. Еще раз хочу повторить, сбегать один, там, два марафона, чтобы понять, что это для вас, это одно дело. Другое дело, если вы хотите прям бегать чисто марафоны, то обязательно учитывайте и уделяйте очень много времени здоровью вашего опорно-двигательного аппарата. Голеностоп, колено, тазобедренный сустав, включение в работу ягодичной мышцы. Это все очень важно, потому что от вашей даже стопы зависит то, как вы себя будете чувствовать, как ваше тело себя будет чувствовать. Поэтому важно много работать со стопой и развивать подвижность тазобедренных суставов, что же отдельным блоком я, наверное, скоро буду выкладывать, вот, потому что много ребят жалуются, во-первых, на скованную подвижность тазобедренного сустава, на какие-то болевые ощущения. У нас вообще очень зажатые тела, мы очень много сидим в машинах за компьютерами, и потом мы «эй, я бегу марафон». Да, и многие думают, что для того, чтобы бегать, надо просто бегать, а вообще, чтобы побежать, нужно так сильно готовиться, и много готовиться, нужно разрабатывать. У нас у всех маленькая подвижность, мы все кривые, косые, там одна нога растянута, другая нет. То есть нам нужно вот над всем этим работать в совокупности, не просто брать и бегать объемы. Вот, это очень важно. Я из подкаста в подкаст, мне кажется, упоминаю эту тему, что я давно не бегаю. У меня все началось с травмы тазобедренного сустава, потом морально-физическое состояние меня подкачало. Я сделала вывод, что лучше не бегать какое-то время. Сейчас уже даже не знаю, сколько месяцев прошло, но, во-первых, я морально уже готова вернуться в бег, что сильно радует, мне прям вот хочется. Раньше я сидела вечером, думала пойти побегать, и мне прям на душе становилось плохо, а сейчас я такая: о, сейчас бы пойти побегать, и классно было бы. Вот, то есть я уже морально готова, а физически, к чему я все это веду, я наконец-то вышла на своего массажиста, возобновила массаж, потому что у меня так сильно болит спина, так сильно болит грудной отдел, и все это связано не с какой-то травмой, а в принципе у меня как и у всех, да, проблемы с осанкой, и мне еще навредило мое хореографическое прошлое, там оно усугубило все это дело. Вот, и прежде чем укреплять и исправлять осанку, нужно руками физически разбить эти коллагеновые спайки. То есть у нас тело, оно достаточно умное, и как оно у нас действует. Мы сидим в какой-то позе, принимаем ее, и мышцы должны в этой позе долго находиться. Долго находиться так они не хотят, на это тратится энергия. И поэтому у нас каждая мышца, она находится в фасции, у фасции строение, как у колготок в сеточку. Вот эта сеточка, она принимает вот форму мышцы напряженной, сжатый или растянутый, да, то есть если мы сутуримся, у нас грудная мышца укорочена, мышцы на спине растянуты. Вот у нас вот эта сеточка принимает вот эту растянутую форму, и потом коллагенчик берет и делает как будто бы степлером, зажимает вот эти вот сеточки, чтобы они в таком положении держались, и не надо было мышцу напрягать. Очень хорошо, конечно, делать ЛФК, делать растяжку на грудные мышцы, зарядку на спину, но пока не разработаем, как говорит мой массажист, сначала надо лопатку от спины отлепить, а потом уже что-то делать. Вот, прогресс будет долгим. То есть почему вообще я ребятам говорю, массаж 2 раза в год – это вот прям то, что нужно. Понятно, что массаж вас не выпрямит, но массаж сделает первое дело, то есть сделает вас более пластичными, вернет вам подвижность, и на это нужно накладывать ЛФК. ЛФК обязательно. ЛФК много, работать со спиной обязательно. Не будет такого, что вы сделали там какой-то курс, прошли, да, по спине, и все, и это на всю жизнь с вами осталось. Как сутуримся мы каждый день за рулем и за компьютером и выдвигаем шею вперед, глядя в экран, также каждый день надо делать зарядку. Но плюс в том, что зарядка на спину отнимает 5 минут времени. Пару упражнений выберите, делайте их. И все, и будет вам счастье. Так вот, сейчас я прекрасно понимаю, что пока я не разберусь со спиной, продолжать возвращаться в бег, смысла нет. То есть сейчас я активно возвращаюсь в направление такое, как пилатес. На платформах на специальных тренируюсь и делаю массаж, чтобы разобраться со своей спиной. Тут же я не бросаю свое второе хобби – это всякого рода обучение. Хочу глубже пройти реабилитацию тазобедренного сустава и проработку ягодиц, чтобы внедрять это и к себе, и к ребятам. Но сначала на себе опробую. И только потом буду возвращаться в бег. То есть многие ребята также очень боятся каких-то травм и потерять бег. И на самом деле это так забавно. В прошлом октябре, почти год назад, мне нужно было сделать операцию. Я так долго раздумывала, я несколько лет думала о том, как я брошу бег. После нее нельзя бегать 3 месяца. И это что же у меня будет там, откат? И вообще, что я буду делать? То есть вот сейчас, так как я давно не бегаю, мои мысли снова возвращаются к мыслям обычного человека. А до этого мысли были как глубоко беганутого человека. Мозг соображает, и он так забавно соображает. То есть я сейчас сижу и думаю, вот если бы я сейчас бегала, я бы только сейчас вышла на пробежку 11 часов вечера там и вернулась бы где-то к часу ночи, и это для меня было бы нормально, потому что это единственное время, когда я могу в будни выйти, когда уже все дети спят, дела закончены. А сейчас сижу и не беганутым мозгом понимаю, насколько это абсурдно звучит, что ночью надо куда-то идти бежать, надо что-то делать, что перерыв — это очень страшно, и травма — это очень страшно. Ну, я обычно говорю, и мои ученики уже меня цитируют, что беговая травма — это страшно только в первый раз. Потом уже понимаешь, что все не так страшно, наверстать всегда можно, и перерывы тоже случаются. Так вот, год назад для меня 3 месяца казались чем-то невообразимым, но тогда все прошло более лайтово, через 4 или 5. Через 5 недель мне сняли швы, и я уже потихоньку начала бегать. То есть где-то 1,5 месяца у меня был перерыв. За этот перерыв ничего страшного не случилось. Как бы сейчас я уже поспокойнее к этому отношусь и разрешила себе сделать вынужденный перерыв без травмы. Просто вот поняла, что сейчас так нужно. Веду я это к тому, что это не страшно, всегда можно вернуться. Если морально и ментально вы понимаете, что сейчас вот как бы вам нужно что-то другое, делайте что-то другое. Тоже причина, почему я говорю, что нужно добавлять какие-то другие тренировки, потому что часто хобби такое, как бег, превращается во вторую работу. Мы там себя загоняем в какие-то рамки, в цели, там, в какие-то... И забываем, что мы бег-то любим, и поэтому бегаем, да, и начинаем как-то сильно из него переживать, если что-то не получается, загоняемся в какие-то невероятные там цифровые рамки, хотя вы бегаете просто для того, чтобы бегать, там какие-то расстройства появляются. И добавьте себе какое-то еще занятие, чтобы бег оставался бегом, но не был центром Вселенной, тем более таким центром, который вас по какой-то причине расстраивает. И вернитесь к тому, что вы бегаете просто потому, что это вам приносит удовольствие, эндорфины, вы расслабляете свою голову, держите себя в форме, лучше спите ночью, там, не знаю, нормализуйте свой режим дня, режим питания. Любите бег, бегайте, ставьте грамотные цели, не забывайте тренироваться. Будем слышаться чаще. Хорошего дня. Пока.